Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Взрослые люди. Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, святой день у нас на дворе. В Москве 8 утра. Этот святой день начинается, но будем надеяться, что пройдет он и у вас, и у нас, и вообще у всех хорошо. Я Валентин Алфимов, Тутта Ларсен рядом со мной. Тутта, привет.
Доброе утро.
И Влад Кутузов тоже здесь. Влад, привет.
Доброе утро. Ты, Валентин, время-то не торопи время. Пусть пятница растянется. День-то хороший, чего же торопить?
Пусть
потихонечку идет.
Я предлагаю, пускай пятница пройдет быстро, а вечер пятницы растянется.
Пятница растянется. Какая прекрасная рифма.
Это мне кажется, пошла поэзия уже в какой-то степени с утра.
Поэзия летней пятницы.
Так, я представляю вам еще нашу соведущую. Это Алиса. Алиса, привет. Алиса, как твое настроение?
Нормально. Учусь новому. Еще раз учусь. И снова.
Алис, какая сегодня погода в Москве?
Сейчас в Москве плюс 23. Облачно, с прояснениями. Сегодня осадков не обещали. Днем до плюс 29, пасмурно. А вечером плюс 26, небольшой дождь.
Самое время гулять.
Я за. Куда пойдем?
Это мы с тобой разберемся.
На веранду. На веранду
вот
надо.
Этот настрой мне уже больше нравится.
А вы заметили, какой прогресс?
Взрослые люди. В эфире Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов.
У нас нет проблем с удаленкой. Итак, заметили, что?
Вы заметили, какой прогресс? Теперь Алиса предлагает сама уже. Куда пойдем?
Она вообще кокетничает. Она же говорит, что она учится многому. Вот она, а можно ее научить кофе заказывать там? Пиццу?
Уверен, что да. Кстати, Алису можно научить... В общем, у Алисы можно спрашивать, например, Алиса, включи подкаст «Взрослые люди».
Включаю подкаст «Невзрослые люди».
Нет, Алиса. Алиса, включи подкаст «Взрослые люди».
Меня зовут Леонид, и это второй выпуск нашего
подкаста. Включаю подкаст «Невзрослые люди».
Алиса, хватит.
Короче, ей невзрослые люди заплатили больше, чем взрослые.
Я думаю, что она просто больше любит молоденьких.
Да, факт. А кто не любит, Валя?
Я.
Сказала женщина, у которой молодой муж. Ну ладно, проехали.
Самое главное, действительно, уважаемые слушатели, вы можете нас найти на всех подкаст-платформах, услышать подкаст «Взрослые люди». И вот у нашей соведущей, если она у вас есть, тоже можете спросить, и она вам включит. Это она с нами кокетничает, а вам обязательно включит. Вот, так что с удовольствием ищите нас, слушайте и наслаждайтесь нами.
Подарок сразу включат, а может быть включат.
Да.
Что там новенького-то в мире творится и в России?
Ну, смотрите, российские власти вернулись к идее повышения налога с высоких зарплат. Вот та самая дифференцированная шкала, про которую много говорили. У нее есть огромное количество противников, у нее есть огромное количество сторонников. Но в свое время власти нам говорили, что нет-нет-нет, вводить не будем. У нас как вот есть 13%, так и будет 13%. Но тут вот говорят, что нет, вроде как вернулись к идее вот этой самой повышения налога. По данным источников Forbes и РБК, правительство рассматривает вариант увеличения ставки НДФЛ с 13 до 15%. Для кого? Для обеспеченных россиян. Для тех, чьи доходы превышают 2-3 миллиона рублей в год.
Вот, давайте сразу. Значит, есть ли среди нас троих хотя бы один человек, доходы которого превышают 3 миллиона рублей в год? Не, можете не отвечать, конечно, если...
У меня нет.
Тут-то?
У меня есть такие знакомые.
Значит, мы можем эту тему закрыть тогда? Для нас это не важно, и переходить к следующей теме.
Нет, почему это не важно? А плох тот человек, который не стремится получать больше 3 миллионов.
Это правда.
Вот спорить не буду.
Почему ты думаешь, что завтра вдруг у тебя жизнь изменится настолько к лучшему, что ты начнешь получать больше 3 миллионов в год? А я тут посчитала, я подумала сначала, подумаешь, какие-то несчастные 2% всего лишь. Ну и ладно, 13-15, какая разница? А потом посчитала, сколько это получается, если ты, например, 5 миллионов в год зарабатываешь. Угу. Это прям 100 тысяч рублей разницы целых. Это что-то много.
Мне больше всего интересно, как вся эта история будет считаться, потому что, ну, ты в месяц, там, за этот месяц ты получил столько, за тот месяц ты получил столько, потом столько, а когда, когда подводить итог? Ну, хорошо, закрылся год. Как? Это значит, надо идти там в налоговую, дополнительно подавать документы, говорить, ребят, смотрите, вы с меня берете 13% там с моих, с моей зарплаты, ну, или там, ну, да, 13%, вы берете с моей зарплаты, а вот получилось так, что по итогам года я заработал больше, поэтому вот вам еще те самые 100 тысяч рублей, про которые тут и ты сейчас говоришь. Я, честно говоря, слабо себе представляю эту историю у нас в России.
Ну, а я не понимаю немножко, как это распространяется на зарплаты, или, например, если у меня ИП, и у меня какой-нибудь там доход.
Это, ну, распространяется ИП, да? На все. Доход, он как бы и в Африке mm-hmm. доход.
Вот. Он и есть доход.
Да.
Mm-hmm, понятно. Ну, не знаю. Мне кажется, это просто повысит еще больше какую-то теневую составляющую нашей экономики. Люди просто начнут еще больше бегать от налогов и все.
Это самый главный аргумент противников и вот такой дифференцированной шкалы налогообложения. Действительно говорят, что, ну, люди просто будут скрывать свои доходы, опять уйдут в теневой сектор, и мы вернемся условно в 90-е, когда деньги просто носили чемоданами.
Я мало что понимаю в экономике, но просто по-человечески мне кажется, что людям будет трудно расставаться со своими лишними 100 тысячами рублей в год. Ну, а да, то подожди, и больше.
Слушайте, ну а ведь ты говоришь, вот ты посчитала, да, ну мы вместе вчера вечером считали, да, чего уж
тайну. Ну и что ты меня сдал? Я так хотела блеснуть своими интеллектуальными способностями.
Нет, я нашим слушателям отмечу, что считала тут, а Влад только слушал.
Подожди, это не ты была вчера, я с женой же считал, но я перепутал. Что? Я перепутал? Как такое могло случиться?
Так, стоп, Алиса, остановись.
Подожди, я говорю, теперь серьезно. Я говорю к тому, что, в принципе-то, пропорции сохраняются, да, если... То есть от 1000 рублей, там, рубль получается, грубо говоря, и там от 10 миллионов, да, ты считал, 100 тысяч получается, или от 5 там. То есть, в принципе, что для человека с 1000, где у кого 1000 рублей, да, вот эти деньги, ну, то есть ты понимаешь, да?
Нет, я не понимаю, это тоже миф, знаешь, да, у каждого свое, но как бы вот есть такой миф, знаешь, у богатых денег много, им не жалко. Знаешь, ну, блин, а если, понимаешь, если человек зарабатывает 5 миллионов рублей в год, то для него 100 тысяч – это серьезные деньги. Если он зарабатывает 50 миллионов рублей в год, то тогда,
для него
100
тысяч – это не очень серьезные деньги.
Да, да, но просто давайте сейчас похороним весь малый и средний бизнес, и
сейчас предприниматели, и все. Я тебе говорю о том, что для человека, у которого 1000 рублей, также они бесценны, вот эти 10 рублей.
Который
для миллиардера вообще ни о чем. Он просто не заметит, что они у него есть, были.
Да, ну просто так я все вот нам сейчас начнут рассказывать про Скандинавию, где 40% налоги, и там дифференцированная шкала, и богатые люди платят больше, чем бедные. Но там немножко и образ жизни другой у людей.
Мне просто странно, знаешь, что сейчас... Вспомнил ты, когда спросила про то, а это ИПшники, там ООшники, либо это зарплатные, да, люди? Угу. Слушай, а много есть у нас в стране, у кого зарплаты 2-3 миллиона рублей в год?
Не знаю, наверное, какие-нибудь топ-менеджеры крупных компаний, всякие банкиры, там, ну, люди, которые банками управляют, наверное, да. Какие-нибудь главные бухгалтеры какого-нибудь «Газпрома» вполне, разве нет?
Ну, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, обмозгуем все, о чем сейчас сказали, и к вам, дорогие слушатели, обращаемся. Да, мы говорим о дифференцированной шкале налогообложения. Люди, которые зарабатывают больше, должны платить налогов больше или нет? Ну, они и так платят больше ровно потому, что 13% от большей суммы – это больше, чем 13% от меньшей суммы. 8 800 200 ровно 9702 – наш номер телефона, и Viber WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702.
Но вы же взрослые люди. А деньги тратите на всякую ерунду. Взрослые люди. Взрослые люди. Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Итак, возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Тут в правительстве обсуждают введение повышенных налоговых ставок для обеспеченных россиян. То есть та самая дифференцированная шкала налогообложения, про которую много-много-много в свое время говорили. У нее есть как огромное количество сторонников, ну, которые хотят всех раскулачить, сказать, вот они там все назарабатывали денег, пускай делятся. А есть и достаточное количество народа, которые говорят, что нет, так делать нельзя. Потому что, ну, во-первых, платят процент, и, соответственно, платы с большей суммы сильно больше, чем плата с меньшей суммы. И, ну, опять же, есть такое мнение, что уйдут вот эти вот ребята, которые зарабатывают достаточно большое количество денег в теневой сектор экономики. То есть вернемся мы в 90-е, налогов не будет и так далее.
Но опять, что мы говорим? Какое большое опять количество денег? Если бы мы говорили о 2-3 миллионах в месяц, это много. А мы говорим 2-3 миллиона в год. Там 2 миллиона в год – это 160 там, с копейками тысяч рублей в месяц. Это просто весь средний класс. Это люди, которые и так уже все там сгибаются под тяжестью ипотеки, кредитов автомобильных и прочего-прочего. Я понимаю, что есть огромное количество людей, которые
зарабатывают меньше. А еще кредит на развитие бизнеса какой-нибудь, например, может быть.
Да, но это совсем не какие-то, ну, колоссальные безумные деньги. И, в принципе, мне кажется, что в стране достаточно много людей с таким доходом. Особенно в крупных городах.
Ну, в мегаполисах, безусловно. Слушайте, ну, пока никаких конкретных решений и указов не издано, да, мы же об этом рассуждаем исключительно только на уровне предположений. Сайте сообщений все просто, это как бы нам объясняет. Из зарплаты вычтут больше на 2%, правильно? Ну, да, математика. Ну, в смысле, было 13, стало, станет 15, правильно же? Правильно?
Да, да, да.
Если
да.
Вы подали декларацию о доходах, из них вычтут больше, тоже правильно. И вот вопрос дальше. А те, кто больше 5 миллионов, так и будут платить 13%? А почему вы задаете такой вопрос? Я слушателю хочу ответить, потому что написано, налог могут поднять для тех, чьи доходы не 2-3 миллиона рублей в год, а превышают 2-3 миллиона рублей в год. 5 – это уже превышение 2-3 миллионов, соответственно, человек с доходом 5 миллионов, так сказать, долларов. Все-таки мечты, да? Рублей в год, он будет тоже платить 15%, если примут все это.
Слушайте, ну а чем мы вот тут тоже такие сидим, диванные эксперты? Давайте поговорим с кем-то, кто в этом разбирается лучше нас.
Ну, давайте. Для начала давайте подключим наших слушателей. 8-800-200-97-02. Это номер телефона и вайбер ватсап. +7-967-200-97-02. Это, соответственно, уже для ваших письменных сообщений. И что по этому поводу думают люди, которые зарабатывают сильно больше 2-3 миллионов рублей в год? Бизнесмен-миллиардер Андрей Ковалев, его мнение.
Помните старый анекдот? Когда внучка декабриста слышит шум на улице, открывает окно, выглядывает, а там что-то матросы пьяные кричат. Она говорит, что вы хотите? Она говорит, мы хотим, чтобы не было богатых. Она говорит, а мой дед хотел, чтобы не было бедных. Я хочу, чтобы в нашей стране не было бедных, что все стали богатыми. А для этого нужна новая мощная экономическая программа, основанная в первую очередь на снижении налогов, на резком снижении налогов. Убрать этот НДС, который убивает производство. Поэтому и фабрик-то у нас новых нету. Убрать налог на кадастр и так далее. Низкие ставки по кредитам. Убрать дикое административное давление на бизнес. А когда начинают с богатых, это популизм чистой воды. В народе есть запрос на то, чтобы богатые стали бедными. Да, есть запрос, к сожалению.
Ну, вот такое мнение Андрея Ковалева, бизнесмена-миллиардера, наоборот, снижать налоги и налоговую нагрузку.
Слушайте, ну я вот в экономике мало чего понимаю, так по-серьезному, но вот отмена НДС, мне как-то понравилось это словосочетание, отмена НДС, мне кажется, это было бы круто. И льготные кредиты мне тоже нравятся, 1.5%, я согласен.
На ну, самом деле, если считать все налоги, которые, ну, зашиты в нашу финансовую жизнь, всякие НДС и прочие дела, то там получится не 13%.
А давайте еще вспомним налог на доход со вкладов. Да, совсем новая история.
Да.
И все вот эти налоги социальные, которые для предприятий составляют там чуть ли не 46, что ли, процентов там, от зарплатного фонда. Ну, там какая-то совершенно сумасшедшая сумма. Да, там социальное страхование, там еще что-то. В пенсионный фонд отчисления. Ну, набегает-то очень даже неплохо. Ну, прям так действительно очень неплохо. Хорошо, что по этому поводу думает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов?
У нас эта тема обсуждается, исходя из того, как нам либо помочь бедным, либо наказать богатых. А на самом деле должна существовать политика сравнительно мягкого обложения компаний и очень жесткого обложения тех, кто вытаскивает из компании деньги. Поймите, что люди, которые получают высокие доходы, они ведь их получают не случайно. Да? Это в значительной мере акционеры, собственно, крупные акционеры, ну или просто владельцы фирм, которые берут и из капитала забирают деньги, а потом их тратят не так, как положено. По протестантской этике капитализма, да, они там яхты лишние покупают. Поэтому, кстати, предложение там налог на роскошь, что неправильно, на мой взгляд, должен быть прогрессивный налог, в то время как они должны заботиться о капитале.
Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества.
То есть он предлагает не делать прогрессивную ставку налога, а обращать внимание, обращать внимание не на доход человека, а на расход, да, правильно? На то, куда он тратит эти деньги.
Да, да.
Мне кажется, вот это разумная мысль.
Давайте почитаем ваше сообщение. Они и так платят больше, пишет нам слушатель, так как это процент. Вопрос справедливости, но это не про Россию. А жаль. Решая частную задачу, они не видят перспективы. И именно поэтому Китай, который 30 лет назад за счастье считал купить КамАЗ или УАЗ, теперь имеет нас в виду только как не самый большой рынок сбыта. У нас в правительстве сидят менеджеры, а нужны специалисты и инженеры. Вот такое.
Я хочу, кстати, попросить слушателей, будьте добры, подписывайтесь, потому что так хочется по имени вас назвать, это невозможно. Вот сообщение. А вы помните, когда-то у нас вместо прогрессивной шкалы ввели плоскую и вместо минимальной планки 12% повысили налог до 13%. То есть богатые стали платить меньше, а бедные, соответственно, больше. Якобы для вывода налогов из тени. Это было справедливо? Спрашивают нас с вами. Ну и вообще, космос, мироздание. Такой вот вопрос, на который сложно сейчас найти ответ. Конечно, нет.
Дэйв пишет, если бы я был миллионером, то, конечно, был бы против прогрессивной шкалы налогообложения. А так мне не очень-то и важно. Вот. Ну, кстати, действительно...
Мне кажется, человека, который зарабатывает 3 миллиона рублей в год, сложно назвать миллионером. Рублей. Как-то язык не поворачивается.
Он же миллион зарабатывает. 3. Миллионер. Да.
Рублевый миллионер.
Рублевый, годовой.
Проблема-то в том, что те деньги, которые ты считаешь в совокупности за год, ты же не держишь этот миллион в руках. То есть его у тебя на самом деле нет. Это сумма. А в месяц у тебя есть там 150-160 тысяч, которые ты размазываешь, конечно, на всякие расходы и прочие дела, но ты себя миллионером совершенно не чувствуешь при этом.
Это правда.
А если у тебя ООО или ты ИПшник, и у тебя небольшой даже коллектив из нескольких человек, ты же платишь зарплаты, ты платишь страховки,
ну,
и так
конечно,
далее.
Конечно.
Пенсионный фонд отчисляешь.
Ну, мне тоже кажется, что идея улучшения общего благосостояния жизни в стране, она про то, чтобы всех сделать более-менее обеспеченными людьми, а не раскулачивать богатых. Мы уже раскулачивали, раскулачивались просто уже с начала прошлого века. Не работает.
Слушай, как бы оно ни работало, мне кажется, нормальная реакция любого нормального человека – это зарабатывать как можно больше и налогов платить как можно меньше. Но законно, естественно. Вот. А вообще, если бы мы с вами делали экономику втроем, она бы, мне кажется, рухнула уже через пару дней.
Да уж.
Это так, с большим запасом я беру.
Да, мы же добрые, хотя и взрослые люди. А если оставить 13% для богатых, а остальным понизить до 10%, пишет нам наш слушатель, так справедливее. Это, кстати, пишет Андрей. Вот ты попросил подписываться, видишь, теперь подписываются.
Вот, прекрасно, спасибо вам большое за это. А если оставить 13% для богатых, а остальным понизить до
10%? Я только что это прочитал.
Прости, тогда остальным до 5 тогда. Будет нормально.
Это для тех, кто не понял.
Взрослые люди. В эфире Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов.
Жизнь то выпукла, то впукла. Это синусоида. Я дурак, влюбился в куклу, досать в андроида. У нее стекляшки, глазки, ровный ротик аленький. Но конец у этой сказки не для самых маленьких. И пускай меня ревность сушит, и слова ее как ножи. Но она мне открыла суши ради этого и стоила. В общем, диалектика. По ночам ругаюсь матом, днем мешает этика. Но мозги мне красной лентой мысль пронзает ясная. Настучу я куклиентой по башке фаянсовой. И пускай меня ревность сушит, и слова ее как ножи, но она мне открыла суши. Ради этого и стоило жить.
Настоящая музыка. Музыка. На радио «Комсомольская правда». Как дела, Россия? WhatsApp-страна. Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Взрослые люди. Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Ну да, действительно, так и есть. И вас к этому тоже активно призываем. Звоните нам 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. И Viber, WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. Это уже для ваших письменных сообщений. А еще заходите к нам в YouTube, смотрите на нас красивых, радуйтесь. И там есть чатик. В этом чатике можно, а, общаться между собой, и, б, общаться с нами. Да, мы все это обязательно читаем, смотрим. Ну, правда, не все озвучиваем. Вот.
Ну и доброе переходим утро. К следующей теме. Доброе утро.
Да, да, да. Доброе утро, дорогие друзья. Смотрите, тут такой вопрос поднимает «Комсомольская правда», издательство «Комсомольская правда». Оказалось, что Россия может обойтись без гастарбайтеров. Ну, это, конечно, такая дискуссия, которая не сегодняшняя и, наверное, достаточно вечная, и ведем мы ее уже достаточно давно. Вот. И вместе с вами тоже мы решили по этому поводу подискутировать. Давайте, дорогие друзья, обойдемся мы без гастарбайтеров или нет?
Ну, и надо добавить, что вся цивилизованная Европа, например, уже окончательно определилась с тем, что ей без мигрантов не прожить, и очень серьезно предпринимает усилия для того, чтобы мигранты в страны Европы, европейские, прибывали, чтобы они там ассимилировались, легализовывались и работали на благо страны. А у нас внезапно вот возникла обратная мысль о том, что мы могли бы прожить без мигрантов. А вы, ребята, сами-то как думаете?
Ну, я считаю, что да, можем абсолютно спокойно. Есть этому и примеры, и у нас в России есть этому примеры на всевозможных предприятиях, и есть этому примеры у наших соседей, например, у тех же белорусов, где с мигрантами, собственно, ситуация достаточно спокойная, ну, в том плане, что их там, если они и есть, то крайне небольшое количество, а на всех тех работах, к которым мы привыкли, где работают мигранты, да, работают белорусы, и ничего, и нормально работают. Кстати, красивая очень страна.
Мне, да, тут ты спросила, мне кажется, вот так однозначно нельзя ответить на этот вопрос, потому что никто не знает. Надо попробовать и понять, да, как оно получится. Я вот просто...
А я знаю, что нет. А Валя... я уверена, что
сейчас,
нет,
секундочку,
что
мы не обойдемся. Я у Вали хочу сказать. Валя, слушай, а ну кто будет выполнять вот всю ту работу, которую выполняют вот наши партнеры из соседних бывших советских республик? Скажи мне, пожалуйста.
Что ты имеешь в виду?
Мести двор? Условные россияне пойдут этим заниматься, развозить еду, да, мести дворы и так далее и прочее, да, помогать на стройках где-то какой-то делать такую вот, ну, черновую работу, которая...
Развозить еду, огромное количество курьеров вижу россиян, не только, там, не знаю, киргизов, таджиков, ну, в общем, наших соседей из братских республик, да, но, а что касается мести двор, слушайте, А как давно у тебя появился дворник, там, не знаю, таджик или киргиз?
Слушай, я не
давно.
Помню.
Давно.
Мне кажется,
давно.
Очень давно.
А до этого кто
давно.
Был?
Больше 15 лет точно.
Это только последние 15 лет. А до этого 100 лет кто был дворником?
Кто был дворником?
Почтальоном кто был?
Ну. А где он? Сейчас этот простой русский человек. А сколько кто на стройках будет работать? Кто будет черную работу всю делать? Вот такого рода.
Слушайте, мы всю жизнь справлялись с этим. Последние только 15-20 лет к нам у нас появилось огромное количество гостей из соседних республик, как правило, Средней Азии, да? До этого мы жили, и жили очень даже неплохо.
Да я очень сомневаюсь, что мы с этим справлялись. У нас ни строек столько не было, ни дорог таких не было, и дворов таких чистых не было.
Вы знаете,
потом, ты не забывай, что у нас убыль населения прогрессирующая. Мы, к сожалению, сокращаемся.
У меня, вы знаете, есть прям железобетонный аргумент, почему мы не справимся без мигрантов, но, наверное, я его озвучу, когда мы будем общаться с нашим экспертом.
Прямо сейчас давайте это и сделаем. На связи Юрий Крупнов, представитель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Юрий Васильевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Слушайте, рассудите наш спор, справимся мы без мигрантов или не справимся?
Если взять, условно говоря, ближайший год, то не справимся, потому что страна находится не только в технологической и долларово-финансовой, но и мигрантской зависимости. Поэтому в течение года не справимся. А в целом, конечно, это позор с моей точки зрения, и по факту это показывают. И обсуждать этот вопрос с точки зрения справимся, не справимся на какую-то среднесрочную, тем более долгосрочную перспективу, это, конечно, неправильно. Сейчас в принципе, так пропало такое резкое лобби «Мигранты спасут Россию», а вот лет 15 назад просто из каждого угла, из каждого утюга мы слышали, что единственный способ России выжить – это максимально ослабить миграционное законодательство и так далее. Но, в принципе, вот это «Мигранты спасут Россию», надо это было давно кончать. Мне кажется, это собственно, тут даже обсуждать особенно нечего.
А вот этот аргумент, который тут и Ларсен приводит, про то, что у нас убыль населения, и мигранты как раз могут поправить эту ситуацию, он насколько состоятелен?
Всегда пишут, и у нас в концепции государственной миграционной политики написано, что миграция, она нас спасет от демографической проблемы и от экономической. Что мы видим по факту? Первое, давайте экономическую возьмем, она более понятная, да? Мы видим, что мы как раз все больше зависим от мигрантов, и вот этот лопатный труд, то есть низкоквалифицированный, его доля, как минимум не снижается, а реально, если посчитать последние 20 лет, она выросла, как ни странно, на 10%. То есть самого неквалифицированного труда. То же самое в демографии. Соответственно, мы что видим? Мы видим, что, во-первых, даже мигранты, которые приезжают и натурализуются, те, которые получают гражданство или там надолго оседают, они очень быстро, во-первых, превращаются в таких же российских граждан малорожающих, то есть эти все культурные стереотипы, они прекрасно осваивают. И второй момент, в конце концов, есть вопрос этно-демографический. То есть вопрос же все-таки возникает, в принципе, у нас один так называемый миграциолог, женщина-ученый, не буду называть ее фамилии, она буквально лет 10 назад писала, что у нас будет проблема в мигрантах, нам надо 20-25 миллионов китайцев завести в Россию. Вот вы хотите, например, в Москве там 12 миллионов жителей, и давайте 12 миллионов китайцев завезем. В принципе-то, а что такого, да? Это люди, ученые пишут. Поэтому вопрос по демографии, он связан с другим. У нас, кстати, вообще самая ложная постановка, когда говорят, что у нас нет кадров, это просто безумие. У нас реально рваная занятость, то есть плохая по качеству, низкооплачиваемая занятость, на которой работают самые что ни на есть коренные жители, составляет примерно 70% всей трудовой занятости для экономически активного населения. У нас рабочих мест нет достойных для российского человека, для русского человека в широком смысле, а мы обсуждаем, что у нас людей нет. Это, на мой взгляд, в общем, дезинформация такой самого низкого пошиба.
Юрий Васильевич, а смотрите, я хотел бы зайти с другой стороны. Вот о чем я подумал. Тот самый аргумент, о котором я говорил до того, как мы с вами начали общаться. Мне кажется, виноват-то сам бизнес, и по причине владельца самого бизнеса ничего не получится без мигрантов. Объясню сейчас быстренько. А есть ли у мигрантов, которые работают, трудовые книжки, правильные договора, есть ли у них полный соцпакет, оформлены ли они по белому, по всем ведомостям и так далее? Я к тому, что если придут условные россияне работать, они будут требовать нормальных вменяемых условий. Дадут им такие условия? Мне кажется, нет, потому что же много мигрантов, которые по ведомости получают 40 тысяч рублей, на руки 25 там, или 15.
Ну, вот смотрите, да.
Они соглашаются на эти условия. Россияне будут соглашаться на эти условия? Мне кажется,
смотрите, нет. Значит, два момента просто. Очень правильно, все очень точно, и мы знаем, что, слава богу, вот тоже где-то началось 10 лет назад очень прекрасные репортажи, которые показаны про дворников, которые расписывают за 50 тысяч, а там получают 10 тысяч. И так далее, да? Все правильно. Но два пункта. Первое. Во-первых, этих мест не так много, потому что все-таки очень много, практически 75% присутствующих здесь, вот так называемых трудовых мигрантов, они практически вообще не оформлены, и сколько они получают, сколько им выписываем, надо посмотреть. Не факт, что значительно меньше. И второй момент. Вот посмотрите, сначала они получают мало, потом они начинают осваивать как бы окружающую местность, да, это нормальная мировая практика, привлекают родственников, берут подряды, выстраивают систему заказов, и на самом деле это все не так очень и отличается, понимаете? Поэтому это вот большая иллюзия, потому что исследования, которые года два назад проводилось по Московской области, по мигрантам, оно показало, что заработки практически не отличаются. То есть это просто называется экспансия на рынок труда. Вот если таким говорить, экономически, не знаю, хулиганским языком, такая экспансия, конкуренция и так далее. И убирать это из сути вопроса, на мой взгляд, неправильно и некорректно.
Скажите, пожалуйста, а почему тогда в Европе, например, с распростертыми объятиями принимают мигрантов и говорят, что вот мы без мигрантов не проживем?
Тоже дешевле.
Не знаю, где вы такую Европу существует... видели.
Да, я, например, сейчас учу норвежский язык, у меня весь учебник норвежского языка, все упражнения, все тексты, все рассказывают про то, какая Норвегия толерантная сторона, как она принимает людей со всего мира, и это потому, что у нас много старых людей в обществе, и нам нужны свежие силы для того, чтобы общество хорошо работало,
да,
чтобы экономика работала.
Идеология, понятно, да, но что такое идеология? Идеология – это попытка красиво объяснить то, с чем приходится иметь дело и некуда деваться. Понимаете? Вот в этом смысле, что им остается? В результате 60-х годов резко, так сказать, был сделан крен в сторону приглашения на вот так называемую грязную работу мигрантов. Mm-hmm. Соответственно, сегодня эти анклавы или более-менее растворенное количество мигрантов
составляет... Юрий Васильевич, спасибо большое. У нас перерыв. Извините, Юрий Крупнов, представитель Бэкнесет, Институт демографии.
Но вы же взрослые люди. Хватит танцевать на столе во время эфира.
Комната с окнами во двор, хмурое небо льется с крыши. Утренний дождь пришел, как вор. Я его поступ еле слышал. День начинается с малой войны между желанием поспать и побриться. Рядом ворчание сонной жены. Что-то должно случиться. Просто гость своей отчизне, где почему-то все не так, как бы хотелось мне по жизни. В тесном уюте домов типовых бьется душа, словно в клетке птица. Но мне по кайфу от мыслей простых что-то должно случиться. Сегодня я со много лет стряхну с души похмельный бред. Сегодня я к тебе вернусь, моя неласковая.
«Взрослые люди». Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Да, обсуждают вместе с вами, дорогие друзья. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона Viber, WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Проживет ли Россия без мигрантов? У нас мнения разделились тут в студии.
Слушай, ну вот, да. Вот я хотела вдогонку к нашему эксперту все-таки сказать, что я вижу тут некоторое лукавство. Вот он говорил о том, что мигранты, когда, что они типа экспансируют, да, то есть они приезжают куда-то, сначала работают за копейки, потом они, ну, более-менее чему-то обучаются, растут, приглашают своих родственников там или друзей, организовывают некие уже какие-то маленькие предприятия, то есть заказы получают. Они реально трудолюбивые люди, они работают. У меня просто примеры перед глазами конкретные, что проблема заключается не в том, что мигранты к нам едут, а в том, что мы не хотим работать. Мой приятель строит дома. Угу. У него предприятие во Владимирской области. Довольно депрессивный там регион, ну, там, где он, там прям довольно жутко. Средняя зарплата у людей там 15-20 тысяч рублей в месяц. Вот ага. Он не может найти людей, зарплату, причем он предлагает там от 50 до 100. Ну, это довольно сложная работа там, да, это обрабатывать дерево, ну, стройка – это стройка там. Ну, например, он нанял одного человека работать водителем манипулятора, который бревна туда-сюда перевозит на маленькой такой тракторишке. Ну, с манипулятором. Значит, работа за 50 тысяч рублей. Он нанял человека молодого, который 3 месяца перед этим сидел вообще без работы, у него 3 детей. Он поработал месяц и сказал: «Не, извините, мне скучно здесь. Я думал, я буду ездить туда-сюда, в разные регионы, а я у вас тут по двору езжу просто, перевожу бревна с одного места на другое». И ушел. И это сплошь и рядом происходит. Другая моя знакомая хотела в Тверской области открыть ферму. Закрыла ферму, потому что их постоянно грабили, жгли, и никто не хотел из местных жителей работать. Просто все бухали, приходили брать деньги в долг, а когда им денег не давали, они пакостили всячески.
Хорошо, другие примеры. Вот у нас в Подмосковье есть питомник Саватеевых. Большой материал с хозяйкой этого питомника у нас на сайте kp.ru. Дима Стешин написал, наш специальный корреспондент. Она как раз рассказывает совершенно обратное. Мигранты, да, они молодцы, они классные, они приходят работать, но они получают зарплату и на следующий день просто уезжают. Это несколько историй из жизни вот этого самого питомника. Что касается наших россиян, наших граждан, это Московская область, ну, 200 километров от Москвы, вот практически самая дальняя точка, которая только может. Вот. Люди приходят, работают, кто не хочет работать, их отписывают, ну, просто увольняют, ну, потому что, ну, зачем такие сотрудники нужны? Но, говорит, если раньше, там, 10 лет назад было на парковке, там, 2-3 машины какие-нибудь старые ржавые колымаги, то сейчас в питомнике работает 70 человек, парковка забита машинами полностью, это сотрудники, это работники, да, это не топ-менеджмент, да, это работники, которые работают в питомнике, питомник растений, ну, елки-палки, вот. И совершенно по-другому. А в чем залог, спрашивает Дима Стешин, в чем залог успеха? Спрашивает Дмитрий Стешин у Ирины Саватеевой, это хозяйка питомника. Ну, вот, он говорит, ну, мы как-то с ними разговариваем, мы как-то, ну, по-человечески к ним относимся. У нас нормальный там социальный пакет в том плане, что да, мы им даем рабочую одежду, мы им даем зимнюю рабочую одежду, там, летнюю рабочую одежду. Если какие-то проблемы со здоровьем, ну, поможем всегда, но мы же люди. Может быть, просто по-человечески относиться надо к этим работникам?
А мне кажется, проблема именно в законодательстве нашем вот этом мигрантском и трудовом. Потому что важную вещь, которую сказал наш эксперт, что действительно это миф, что мигранты помогут экономически России, поскольку они все свои деньги отправляют, да, из России родственникам на родину.
Они же уходят за границу.
И, конечно, налоги не платят. Поэтому здесь как раз надо бы задуматься над тем, чтобы эти деньги оставались в стране. Но я уверена, что работать мигрантам есть где, и без них нам будет довольно... Ну, многие вещи нам будет сложно.
Ну, вот смотрите, сами сообщение, да, вот как раз продолжение этой темы, тут вот то,
о чем ты говоришь. Давай напомню, Влад, +7 967 200 ровно 9702, это номер для сообщений, и 8 800 200 ровно 9702, это номер телефона наш сюда в студию.
Сейчас у нас звонок есть, прям быстренько сообщение. Миграция стала выгодна только работодателям, платить меньше, а конечную услугу стоит, соответственно, больше. Например, ЖКХ и так далее. Ну, вот о чем мы и говорим.
Итак, здравствуйте, Сергей.
Сергей, здравствуйте.
Доброе утро.
Сергей.
Алло.
Да-да, слышно меня, да?
Да, доброе утро.
Смотрите, хотелось такое свою лепту небольшую внести, наблюдение. Вот 2014-2013 годы, например, услуги многоуважаемого человека из Узбекистана строительные стоили, например, 1000 рублей в день. То есть услуги нашего там парня стоили дороже. То есть узбек стоил дешевле на день, да, например, подсобной работы. Но сегодня цена уравнялась. Я это прям по себе знаю, несколько домов строил. И знаю, что сейчас, в принципе, одно и то же получилось. То есть узбеки цены подняли на свои услуги.
Вот это с вашей точки, ну, с кем вам удобнее работать?
Я так скажу, неизвестно. Бывают очень адекватные и исполнительные люди из Узбекистана, вот, а наши ребята, бывают, по-русски говоря, косячат очень сильно. А бывает и наоборот. Но узбеки что, у них такое интересное наблюдение. Они всегда с тобой соглашаются, то есть ты делаешь какие-то замечания, они всегда с тобой полностью соглашаются, но делают все равно по-своему. То есть надо стоять и контролировать. В принципе, с нашими ребятами тоже так бывает, но процент вот таких вот вещей с наших русских ребят поменьше немножко. Все-таки они немножко почетче делают.
Но,
хотя я говорю, это не факт.
А что бывает, бы вы ответили? Что вы ответите, Сергей, в итоге на наш вопрос? Мы без мигрантов проживем?
Если захотим, конечно, проживем. Мы войну выиграли в 1945 году. И не одну, кстати. Конечно,
проживем. Не, в 45-м
мы там ценой,
все... Какой ценой, да? Мы все вместе там выиграли. Ну, о чем вы говорите? Тогда был Советский Союз и куча республик.
Да. Я вам хочу сказать, что... Да, вопрос так стоит очень как-то ребром. Я бы помягче как-то бы сделал бы немножко.
Спасибо, вас услышали. Зачем нужны мигранты, пишет нам Алексей, и ими понижается уровень зарплаты в стране. Вот в Японии запрещено платить меньше приезжим, а только больше за равный труд. Приезжим паразитируют на рынке труда наши работодатели, пишет нам Алексей.
Это правда. А в Таиланде, если ты открываешь ИП, у тебя обязательно должен быть определенный процент сотрудников тайцев, иначе твое предприятие просто не зарегистрирует.
Есть у нас еще звонок.
У нас звоночек. Успеем, да, быстро?
Да. Доброе утро. Доброе утро.
Еще один Сергей. Доброе утро. Здрасте.
Я думаю, что мы можем обойтись без иммигрантов, только надо поменять законодательство по поводу трудоустройства, оформления трудовых отношений.
Чего там не хватает сейчас, на ваш взгляд? Что нужно изменить, что добавить?
Официальных трудовых отношений.
Ага.
Вот за счет иммигрантов они выводят деньги, они не платят здесь налоги, не это. Ну, им там за это теперь с этого года идет стаж, за то, что они отчисляют деньги себе домой, и значит, у них и трудовые отношения, типа и пенсионные идут. Это. Они что там работают, что там, пенсию они все равно заработают, а у нас здесь не заработают.
Спасибо.
Или просто так получат.
Да, Сергей,
да,
спасибо.
Спасибо. Ну, вот мне тоже кажется, что, опять же, надо не с мигрантов начинать, а с нас самих, из того, как у нас законы тут устроены.
Да вообще, называется дискуссионные темы, это называется. Дискуссионные.
Взрослые люди. В эфире Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов. Физкульт-привет, страна. Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться? Мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Каневский расскажет, как не набрать лишние килограммы в изоляции, как правильно заниматься фитнесом в домашних условиях, может ли спорт быть опасным и как сделать его полезным. О здоровом образе жизни актуально, но не навязчиво. Не ленитесь, подключайтесь. По субботам в 10 утра по Москве на радио «Комсомольская правда».